46. Суббота, 19 декабря, первая половина дня. Валил мокрый снег. Собака носилась туда-сюда по площадке перед управлением. Она громко лаяла под снегопадом, радостно вертелась среди снежинок, щелкала зубами и встряхивалась. При виде собаки у Эрика сжалось сердце. Он понял, что забыл, как это — просто существовать. Забыл, как это — не думать непрерывно о жизни без Беньямина. Ему было плохо, руки тряслись от абстиненции. Он уже почти сутки не принимал таблеток и совсем не спал ночью. Подходя к широкому входу в управление, Эрик подумал о старых тканях, которые Симона как-то показывала ему на выставке женского рукоделия. Они были словно небо в такие вот дни. Пасмурные, плотные, мохнато-серые. Симона стояла в коридоре перед комнатой для допросов. Увидев Эрика, она пошла ему навстречу и взяла за руки. Почему-то он испытал благодарность за этот жест. Симона была бледна и сосредоточена.
«Тебе не обязательно присутствовать», — прошептала она.
«Кеннет сказал, ты хотела, чтобы я пришел».
Симона еле заметно кивнула.
«Я только...»
Она замолчала и тихо кашлянула.
«Я злилась на тебя», —
твердо сказала она. Глаза у нее были мокрые и красные.
«Я знаю».
«Ты же вечно глотал свои таблетки», —
язвительно добавила Симона.
«Глотал».
Симона отвернулась и стала смотреть в окно. Эрик видел, какая она худенькая, как крепко обняла себя за плечи. По ее коже побежали мурашки, из вентиляции под окном дул холодный воздух. Двери комнаты для допросов открылись, и крупная женщина в полицейской форме тихо позвала их.
«Заходите, пожалуйста».
Женщина мягко улыбнулась розовыми блестящими губами и представилась.
«Меня зовут Анья Ларсон. Я буду снимать свидетельские показания».
Женщина протянула ему ухоженную округлую руку. Длинные ногти накрашены красным лаком, кончики блестят.
«Это для рождественского настроения», —
радостно объяснила она свой маникюр.
«Очень красиво», —
рассеянно похвалила Симона. Йона Линна уже сидел в комнате. Пиджак висел на спинке стула. Светлые волосы торчали во все стороны и казались немытыми. Он не побрился. Когда Симона и Эрик сели напротив него, он серьезно и задумчиво глянул на Эрика. Симона тихо откашлялась и выпила воды. Ставя стакан на стол, она задела руку Эрика. Их взгляды встретились, и Эрик увидел, как ее губы сложились в беззвучное «прости». Анья Ларсон поставила на стол между ними цифровой диктофон, нажала на кнопку записи, проверила, горит ли красная лампочка, и быстро проговорила время, дату и имена присутствующих. Потом сделала короткую паузу, склонила голову на бок и приветливо начала.
«Итак, Симона, мы хотели бы услышать, что произошло позавчера вечером в вашем доме на Лундмакаргатен».
Симона кивнула, взглянула на Эрика и опустила глаза.
«Я была дома и...»
Она замолчала.
«Одна?»
— спросила Анья. Симона покачала головой.
«Со мной был Сим Шульман», —
сдержанно сказала она. Комиссар что-то записал в своем блокноте.
«У вас есть какие-нибудь предположения о том, как Юсеф и Эвелин Эк могли проникнуть к вам?»
— спросила Анья.
«Не знаю. Я была в душе», —
медленно проговорила Симона, и на мгновение вся залилась краской. Ее кожа почти сразу побледнела снова, но на щеках яркий румянец остался.
«Я стояла под душем, когда Сим крикнул, что в дверь звонят. Нет, подождите, он крикнул, что звонит мой мобильный».
Анья Ларсон повторила.
«Вы стояли под душем и услышали, как Сим Шульман кричит, что звонит ваш мобильный?» «Да», —
прошептала Симона.
«Я попросила его ответить». «И кто же звонил?» «Не знаю». «Но он ответил?»
«Думаю, да.
Почти уверена, что ответил».
«Сколько было времени?» — неожиданно спросил Йона.
Симона дернулась, словно до этого не замечала его, не узнала его голоса.
«Не знаю», —
извиняющимся тоном сказала она, повернувшись к нему. Комиссар без улыбки настаивал. «Ну, примерно». Симона пожала плечами и неуверенно ответила.
«Пять?»
«Не четыре?» — спросил Йона.
«А зачем вы спрашиваете?»
«Просто хочу знать».
«Вы ведь уже это знаете», — сказала Симона Анье.
«И все-таки пять». Йона записал время.
«Что вы делали перед тем, как пойти в душ?» — спросила Анья. «Если пройтись по всему дню, то легче вспомнить время».
Симона покачала головой. Вид у нее был очень утомленный, почти тупой. Она не смотрела на Эрика. Тот молча сидел рядом, его сердце тяжело стучало.
«Я не знал», — неожиданно сказал он и снова замолчал.
Симона быстро взглянула на мужа. Он снова открыл рот.
«Я не знал, что у тебя с Шульманом»,
— она кивнула.
«Да, Эрик, было».
Эрик посмотрел на жену, на женщину в полицейской форме, на Йону.
«Извините, что перебил», — промямлил он.
Аня терпеливо повернулась к Симоне.
«Продолжайте. Расскажите нам, что произошло. Сим Шульман крикнул, что звонит. Он вышел в прихожую и...»
Симона замолчала, потом поправилась.
«Нет, не так. Я услышала, как Шульман сказал, а теперь и в дверь звонят, или что-то вроде этого. Я выключила воду, вытерлась, осторожно открыла дверь и увидела...»
«Почему осторожно?» — спросил Йона.
«Простите?»
«Почему вы открыли дверь осторожно, а не как обычно?»
«Не знаю. У меня было предчувствие, что-то такое в воздухе, ощущение угрозы. Не могу объяснить».
«Вы что-то услышали?»
«Вроде нет».
Симона уставилась перед собой.
«Продолжайте», — попросила Аня. «Приоткрыв дверь, увидела какую-то девушку. Она стояла в коридоре, смотрела на меня испуганно. Она сделала мне знак, чтобы я спряталась».
Симона наморщила лоб.
«Я вышла в прихожую и увидела Шульмана. Он лежал на полу. Было столько крови, и ее становилось все больше. Его глаза дергались, он пытался шевелить руками».
Симона заговорила неразборчиво, и Эрик понял, что она еле сдерживается, чтобы не заплакать. Ему хотелось утешить жену, поддержать ее, взять за руку или обнять, но он побоялся, что она оттолкнет его, рассердится.
«Может быть, сделаем перерыв?» — мягко предложила Аня. «Я...»
Симона резко замолчала и трясущимися руками поднесла к губам стакан воды. Тяжело сглотнула и провела рукой по глазам.
«Входная дверь была заперта. У нас замок с секретом», —
продолжила она уже спокойнее.
«Девушка сказала, что он забрал ключ с собой на кухню. Тогда я пробралась в комнату Бенимина и включила компьютер». «Включили компьютер? Зачем?» —
спросила Аня.
«Я хотела, чтобы он подумал, что я там, в комнате. Услышит шум компьютера и побежит туда». «О ком вы говорите?» «О Юсефе». «Юсефе Эке?» «Да». «А как вы узнали, что это он?» «Тогда я этого не знала». «Понимаю», — сказала Аня. «Продолжайте». «Я включила компьютер, а потом спряталась в ванной. Когда я услышала, что они в комнате Бенимина, я пробралась на кухню и взяла ключи. Девушка все время пыталась обмануть Юсефа и указывала, где искать, чтобы его отвлечь. Я их слышала, но я, кажется, задела картину в прихожей, потому что Юсеф вдруг пошел за мной. Девушка пыталась его остановить, обхватила его ноги и...»
Она тяжело сглотнула.
«Ну, он вырвался от нее. Тогда девушка притворилась, что ранена. Она вымазала себя кровью Симы, легла и сделала вид, что умерла».
На мгновение стало тихо. Симона дышала так, словно каждый вдох давался ей с трудом.
«Продолжайте, Симона», —
тихо попросила Аня. Симона кивнула и коротко досказала.
«Юсеф увидел ее, вернулся, и когда он наклонился над ней, она воткнула нож ему в бок. Вы видели, кто ранил Симу Шульмана?» «Юсеф. Вы это видели?» «Нет».
В комнате стало тихо.
«Эвелин Эк спасла мне жизнь», — прошептала Симона. «Хотите еще что-нибудь добавить?» «Нет». «Тогда спасибо за сотрудничество. Допрос закончен»,
— заключила женщина и протянула руку, чтобы выключить диктофон.
«Подожди», — сказал Йона. «Кто звонил?»
Симона посмотрела на него так, словно только что проснулась. Она как будто снова забыла о его существовании. «Кто звонил вам на мобильный?» Она покачала головой.
«Не знаю. Я даже не знаю, куда делся мобильный. Я...»
«Не страшно», — заметил Йона. «Мы найдем ваш телефон». Анья Ларсен немного подождала, вопросительно взирая на них, и выключила диктофон. Ни на кого не глядя, Симона встала и медленно вышла. Эрик торопливо кивнул комиссару и последовал за ней.
«Подожди», —
окликнул он. Симона остановилась и повернулась к нему.
«Подожди, я только хочу...»
Он замолчал, увидел ее беззащитное хрупкое лицо, бледные, цвета пробки веснушки, широкий рот и светлые зеленые глаза. Не говоря ни слова, они обнялись, усталые и печальные.
«Ну вот», — сказал он, — «вот».
Поцеловал ее волосы, ее светло-рыжие кудрявые волосы.
«Я больше ничего не знаю», —
прошептала она.
«Хочешь, я спрошу, где здесь можно отдохнуть?»
Симона осторожно высвободилась из его рук и покачала головой.
«Мне надо поискать телефон», —
серьезно сказала она.
«Узнать, кто звонил, когда Шульман отвечал».
Йона с пиджаком на плече вышел из комнаты для допросов.
«Здесь в управлении есть телефон?» — спросил Эрик.
Йона кивнул на Анью Ларсен, которая направлялась к лифтам.
«Анья должна знать», — ответил он.
Эрик бросился было к ней, но комиссар жестом остановил его. Он достал мобильный телефон и набрал короткий номер.
«Сокровище, майор, нам нужна от тебя кое-какая бумага», — легкомысленно сказал он.
Скорчив недовольную гримасу, она повернула. Они пошли ей навстречу.
«Аня была настоящей атлеткой, когда поступила сюда», — сообщил Йона. «Бесподобный пловец, баттерфляй, пришла восьмой на Олимпийских играх».
«Что за бумаг тебе нужна? Туалетная?» — крикнула Аня.
«Ну, не сердись».
«Треплешься много».
«Я только чуток похвастался тобой».
«Ну-ну»,
— ответила она, усмехнувшись.
«У тебя есть список предметов, которые мы отдали в лабораторию?»
«Еще не готов. Придется тебе самому проверить».
Все вместе они пошли к лифтам. Когда они спускались, наверху гремели тросы, а кабина скрипела. Аня вышла на втором этаже и помахала им, когда двери уже закрывались. В бюро на первом этаже сидел высокий мужчина, напомнивший Эрику одного из родственников. Они торопливо прошли по коридору с дверями, досками объявлений и огнетушителями в плексигласовых шкафчиках. В лаборатории было гораздо светлее, большинство служащих в медицинских халатах. Йона пожал руку очень толстому человеку, который представился Эриксоном, и провел их в другое помещение. На столе с остальной столешницей было разложено множество предметов. Эрик узнал их. Два кухонных ножа с черными пятнами лежали в двух разных металлических ванночках. Эрик увидел знакомое полотенце, коврик из прихожей, несколько пар обуви и телефон Симона в пластиковом чехольчике. Йона показал на телефон.
«Мы хотим посмотреть на него. Его уже проверили?»
Толстый человек подошел к списку, висевшему над предметами, пробежал его глазами и медленно проговорил.
«Думаю, да. Да, снаружи мобильный телефон проверили».
Йона вынул телефон из чехла, вытер кусочком бумаги и спокойно протянул его Симоне. Она сосредоточенно вызвала список телефонных звонков, что-то бормоча. Взглянув на дисплей, она прижала ладонь ко рту, подавляя крик.
«Это Беньямин», — запинаясь, произнесла она. «Последний звонок был от Беньямина».
Они столпились вокруг телефона. Имя Беньямин пару раз мигнуло, потом в телефоне села батарейка.
«Шульман говорил с Беньямином?» — громко спросил Эрик.
«Не знаю»,
— жалобно сказала Симона.
«Но ведь он ответил. Мне только это надо знать».
«Я была в душе. Наверное, он взял телефон перед тем, как...»
«Чёрт, да ты же видишь, что звонок пропущен, или...»
«Не пропущен», — перебила Симона. «Но я не знаю, успел Шульман что-то услышать или сказать до того, как открыл дверь Юсефу».
«Нет смысла злиться», — проговорил Эрик сделанным спокойствием. «Но мы должны узнать, сказал ли Беньямин что-нибудь».
Симона повернулась к Йоне и спросила.
«Телефонные разговоры сейчас записываются?»
«Чтобы получить расшифровку, может понадобиться несколько недель», — ответил он.
«Но...»
— Эрик положил руку Симона на плечо и сказал, «Мы должны поговорить с Шульманом». «Сейчас не получится, он в коме», — возмутился Йона. «Я же говорил, он в коме». «Пошли со мной», — позвал Эрик Симона и вышел из кабинета.